Мы читаем книгу Труды Бальсуляма, страница 429, статья «Свобода воли», заголовок «Свобода от ангела смерти». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, заголовок «Свобода от ангела смерти». И теперь, после всего разъясненного выше, можно понять слова мудрецов, как они и требовали. «Высечено на скрижалях», читай, не «высечено», а «свобода», игра слов на иврите, что означает «освободились от ангела смерти».
То есть мы получаем с помощью воздействия высшего света, которое называется Торой, как написано, «я сотворил злое начало», сотворил Тору приправой к нему. Что значит приправа? Это значит, это такой прибор, с помощью которого свет возвращает к источнику. То есть с помощью высшего света мы можем притянуть его, и он возвращает нас к источнику. Преобразует злое начало в доброе начало. Этим мы переходим от желания отдавать, которое называется ангелом смерти, к желанию, простите, от желания получать, называемого ангелом смерти, к желанию отдавать, называемого ангелом жизни. Почему? Потому что в нашей жизни мы чувствуем только этот мир, мы не можем чувствовать ничего, кроме этого, животное существование, где мы просто живем, страдаем и умираем в конечном счете. Потому что все наше существование, мы не можем себе даже представить, насколько оно ничтожно, испорчено. Поскольку вся наша жизнь здесь, если мы не приходим к духовной жизни, то в конечном счете это просто побег от страданий, убегание от страданий. И тут такие настолько ничтожные наслаждения, что у них даже нет места в духовном. Самая минимальная ступень в духовном, она просто является совершенством по сравнению со всеми наслаждениями этого мира во всех их проявлениях. Невозможно себе даже этого представить. Необходимо подготовить для этого кли, чтобы удержать такое огромное наслаждение духовное. Его возможно удержать только в намерении ради отдачи. Однако, как бы то ни было, подняться, избавиться от ангела смерти, прийти к форме отдачи, мы можем.
Как разъясняется в статьях «Дарование Торы» и «Поручительство», до получения методики Каббалы приняли на себя обязательство отказаться от всего частного имущества в мире, выраженное словами «царство коэнов», исследовать цели творения, то есть слиться с Творцом в единении свойств. Как Он, Творец, дает наслаждение и не получает, так и они будут отдавать, и они будут получать. Что является высшей степенью слияния, выраженной словами «святой народ»?
То есть, здесь есть две ступени, мы учим это. Каким образом мы выходим из этого мира? Выходим из этого мира. Мы переходим к времени подготовки. И после времени подготовки мы переходим через Махсон и входим на ступень, которая называется Хафец Хесед, или дающий. Отдача ради отдачи. Отдающий ради отдачи. Это ступень Бины. А затем мы переходим к ступени Кетер. И это уже получение ради отдачи. Получение ради отдачи. Это уже настоящее получение света Хохма. А здесь только свет Хасадим. Так это работает. Что он здесь сказал о двух этих ступенях? Как он их называет?
Как выяснилось уже в статье «Дарование Торы и поручительство», что до получения методики Каббалы приняли на себя обязательство отказаться от всего частного имущества в мере, выраженной словами «царство коэнов».
Это здесь. Мы находимся здесь на первом этапе. Мы отменяем это собственное частное получение, то есть приходим к ступени Хафец Хесед, а затем
исследовать цели творения, то есть слиться с Творцом в единении свойств.
Нет, это святой народ.
Как он, Творец, дает наслаждение, не получает, так они будут отдавать и не будут получать, что является высшей степенью слияния, выраженной словами «святой народ».
Да. В конечном счете, это тоже подготовка. Хафец Хесед, Бина. Это тоже подготовка. Это исправление Килим. А здесь это уже получение святов. Понятно? Нет вопросов. Хорошо. Продолжаем.
Мы уже осознали, что основа сущности человека, то есть его эгоизм, определяемый как желание получать, представляет собой лишь половину целого. Он не может существовать, если не воплощается в материальный образ или надежду на его приобретение, ибо только тогда он становится целым, и только тогда можно назвать его сущностью человека, а не иначе. Таким образом, когда удостоились полного слияния с Творцом, их кли получения было совершенно опустошено. Они не имели никакой собственности, которая только есть в мире, и были слиты с Творцом, тождественностью свойств. А это означает, что не было у них никакого желания приобрести что-либо для самих себя, а только в той степени, в которой доставят этим удовольствие Творцу, чтобы он насладился ими.
То есть, каково условие получения Торы? Что действительно я сам для себя, я хочу просто существовать, если говорится обо мне. Только существовать. Что, кроме этого, я хочу от существования? Прийти к объединению, к взаимной отдаче, к отдаче ближнему. Если такое стремление уже существует в человеке, это признак того, что он приближается к получению Торы. И у каждого есть такой статус, каждый приходит к такому состоянию, состоянию у горы Синай, то есть когда он принимает методику исправления, и тогда, чтобы ему действительно становится ясно, что ему делать с собой, как исправлять себя, как соединиться, как проделывать все эти вещи. И тогда он видит, что в нем есть египтяне, и народ Израиля, и животные, и всякие живые существа, весь мир, что в нем находятся все эти качества. Все они находятся в нем. И он должен, он хочет их исправить, чтобы все это пришло к намерению ради отдачи. Кому отдавать? Насколько он видит, что они находятся в нем, он хочет соединить их вместе, чтобы отдавать Творцу, чтобы создать такое единое общее кли, в котором раскроется свет. Да?
В чем отличие вот времени подготовки до Махсома и подготовки после Махсома? Вот в этой на зоне.
Подготовка до Махсома означает лолишма. Где я пока нахожусь в желании получать. Пока что все это ради меня. Нахожусь в своем эго. Махсом — это переход, где я делаю сам на себя первое сокращение и больше не использую желание ради себя. Это называется махсом — граница. вне этого раскрывается во мне желание насладиться все больше и больше, и, а я не получаю, не получаю, не получаю, не хочу использовать свое желание. Я хочу с помощью его отдавать. Я еще не отдаю. Я только хочу отдавать. Это называется уровень бины, где я поднимаюсь над желанием получать. Желание маленькое, я поднимаюсь над ним, оно еще больше, я еще больше поднимаюсь. Вот так вот. Как я поднимаюсь на гору Синай. И когда я полностью поднялся, скажем, над всей этой горой, я поднялся, это называется ступень Моше. Добрый пастырь, верный пастырь, простите. Это называется уровень эмуна, вера. Вера — это та сила во мне, когда я ничего не хочу для себя, только отдавать. Я не в состоянии сделать это действие, поэтому говорится, что я нахожусь в пустыне, 40 лет в пустыне. Подготовка — это 40 лет в пустыне. Но я нахожусь в этом, в этой подготовке, в исправлении келим, в приобретении свойства отдачи. Так это называется. Откуда это приходит ко мне? Это приходит от того, что я следую за Творцом. Он идет передо мной в пустыне, в состоянии, когда ничего не знаю, ничего не понимаю, ничего не хочу исследовать. Я иду, он идет, я за ним, как я иду за столбом облачным или столбом огненным. Я иду за этой... Во мне есть такая точка, которая связана с ним, она называется Творцом. Во всем этом мире, в который представляется мне, в этом, за ним всем стоит сила, которая называется Моше. Да.
Доброе утро. Мы в группе каждый раз пытаемся выяснять разные вещи. Вы говорите, или это, или только вот это. И все, что мы изучаем, это тысяча мыслей, это тысяча... Ты начинаешь разбирать разные конфликты, скажем, раскрыть зло. Это так глубоко. Поручительство, это что-то колоссальное. Все, что мы изучаем здесь, такое глубокое, что мы не очень-то знаем, как это все настраивать. Вы говорите, для того, чтобы выйти из этого мира, это должно быть все очень точно. Но есть так много всего того, что должно произойти на пути, и быть очень точным. Вы всегда говорите, вот есть смушка, цель, и цель, куда надо попасть. Если не попадаем, мы ищем сразу новую цель. И каждый раз вот этот вот анализ, выяснение, каждый раз бесконечный, в течение всего дня, каждый день. Как я вообще-то могу один раз так нацелить и попасть, уважаемый Рав? Этот анализ, он просто сумасшедший дом.
Скажи, есть у тебя дети?
Да, есть у меня один сладкий такой.
Один сладкий. От одного сладкого можно тоже многому научиться. Ты можешь объяснить ему, что это когда он пока что еще просто в пеленках, ему можно объяснить, в чем цель жизни? Как это можно ему объяснить? Сначала его учат сидеть, потом вставать, потом ходить и кушать ложечкой, кушать с ложечки и правильно играться, собирать различные вещи, говорить, читать. Сколько этапов мы проходим? И все эти этапы, они являются отпечатком, отражением духовного. Наш мир — это только результат духовного мира. Результат. Из нижнего я изучу высшего. Те же самые этапы ты должен пройти. Представь себе, сколько нам необходимо пройти вещей. Множество, множество. И ты не в состоянии избежать этого. Ты можешь так это сделать со своим сладким?
Но ребенок растет сам собой. Он думает, ну, я не знаю.
Правильно.
Но мы-то уже прошли все это. Я уже прошел. Но я имею в виду в материальном, не в духовном.
Он маленькое животное, а ты большое животное. Мне жаль так говорить, но это действительно так. Мы все приводимся в действие силами природы. Никто из нас не определяет будущее. Ты определяешь, что произойдет через момент? Нет. Ты определяешь, как ты будешь реагировать на это? Нет. Тебе так кажется, что как будто бы ты живешь в настоящем, прошлом и будущем. Но это не совсем так. Однако, наша жизнь — это животная жизнь. Мы не знаем для чего, почему, и нет у нас никакой возможности повлиять самим на себя. Мы находимся просто в руках жребия слепого. Необходимо подняться на уровень человека. Для этого необходимо изучить жизнь духовную. Мы не можем войти в духовный мир, если мы не знаем хотя бы маленький закон, который находится там. Иначе ты вредишь своей душе. То же самое здесь, в нашем мире. Мы даем ребенку делать все, что он хочет, но наш мир испорчен. Но в соответствии со здравым разумом, я могу выпустить ребенка в мир, если он не может с ним справиться. Я могу взять человека какого-то там из джунглей, из Африки, там, не знаю откуда, и поселить его на Манхэттене, на Манхэттене, чтобы он там справился. С чем он там справится? Он будет сидеть на углу и просить, чтобы ему подали пищу. Даже возьми этого примитивного человека, даже если ему дадут деньги, что он будет с ними делать? Для чего ему эти кружочки или там что? Он не сможет даже справиться с этим. Мы находимся в таком состоянии по отношению к духовному миру. Об этом пишет Баль Сулам в статье, если не ошибаюсь, «Из Творца узрю, из себя узрю я Творца». Невозможно, как в нашем мире невозможно существовать, не зная законов этого мира, так и душа не может существовать в духовном мире, если она не будет изначально знать законы духовного мира. И это то, что мы изучаем здесь. В тот момент, когда ты обретешь эти законы, немножечко начнешь тренироваться в них. Поэтому это называется временем подготовки. Ты получишь вход. И это не зависит от меня, это зависит только от тебя. У каждого есть условия входа в духовный мир в соответствии с его душой. Для моей души мне необходимо было пройти такую-то и такую-то подготовку, такие-то годы в таком-то окружении, проделать какие-то усилия, написать книги, сделать еще несколько вещей, а ты иначе. И каждый своим образом. И поверь мне, здесь нет преимущества у одного перед другим, это просто чудо. Баль Суламу, а почему я не такой, почему я не Раби Шимон? Я праведник больше, чем все остальные. Поверь мне, у каждого есть возможность, и каждый, в конце концов, приходит. Но когда у тебя откроются глаза, ты увидишь, что ты всегда получал самое лучшее, самые подходящие условия, которые каждому подходят идеальным образом. Скажем, мы сидим, у меня сахарный диабет, и передо мной ставят еду без сахара. Тебе там запрещено, скажем, есть жиры, тебе дают еду без жиров. И так далее. Я могу поднять максимум 10 кило, а ты 20. Мне дают условия входа в духовное на 10 килограмм, а тебе на 20. Об этом написано в статье «Мир в мире», что от каждого требует точнейшим образом, ведь это духовно, это законы, самым точным образом, в соответствии с тем, что дают им. Ты не можешь сказать, сравнить с тем, что в нашем мире делается. В нашем мире я сидел в одной и той же школе вместе со своими товарищами. Один такой способный, ну вот, допустим, завтра экзамен, он говорит, какой экзамен, математика, все нормально. А я за месяц к этому готовлюсь. В нашем мире Это вот так. Потому что условия одинаковые. IQ и все измеряют. В духовном мире все отмеривается точнейшим образом по отношению к человеку. Только проделай то усилие, которое тебе необходимо проделать. Как говорит Раби Зуси, был такой мудрец-каббалист, где-то 300 лет назад жил. Он говорил: в будущем мире меня не будут спрашивать, почему я не был Моше Рабейну. Меня спросят, почему я не был Раби Зуши. Почему я не реализовал себя до конца. Все.
Я в моем ощущении прикладываю усилия. 100%. 100% с утра до вечера. Но откуда силы-то? Я чувствую иногда, что я полностью жму на газы и на нейтральной передаче.
Да, ты даешь газ, но находишься на нейтральной передаче.
Но как я буду правильно направлять на цель, на через мушку, потому что, мушка есть, а как я могу себя направить на цель? Но у меня нет этих средств, я чувствую.
Неправильно, неверно, детенок. Тебе дали игру, которая называется группа, рав и книги. Тебе необходимо это использовать. Если ты будешь правильным образом сочетать эти три вещи, ты наверняка найдешь Творца в соединении с группой. Но это если ты будешь заниматься этим в течение определенного времени, тогда ты наверняка преуспеешь. Бааль Сулам пишет, что необходима привычка, что не может быть, чтобы с первого момента все, я получилось все хорошо. В духовном, если мне получилось, если я дошел до цели, этого недостаточно, потому что я сейчас пришел к ней в соответствии с теми немногими качествами, что раскрылись во мне. А я должен использовать все свои качества. Поэтому вдруг мне раскрывается что-то, я вдруг теряю ее. Тебе необходимо снова определить это направление в новых условиях, с новыми свойствами. И потом снова, и снова, и снова новые свойства. Сколько есть всего? 613. Когда они раскроются, я не знаю.
Но у меня уже нет терпения.
Прими успокоительную таблетку.
Но не в этом дело. Я хочу достичь цели самым кратчайшим путем, как можно быстро, самым большим усилием. И я каждый день там. Как вот вы изображаете вот этот вот подъем и падение. Я все время там, с утра до вечера. Это меня, в общем-то, утомляет. И все мое окружение. А где результат-то? Да и терпения, в общем-то, у меня уже не хватает. И мне, с другой стороны, некуда идти. Но как я прийти к этому? Ну, дайте мне это, в конце концов. Я не нахожу этого. Смешно, может быть, но это правда.
Почему ты просишь это у меня?
Я прошу у Творца. Он не слышит?
А, действительно?
Я все делаю. Ну, кричу, а он не слышит.
Видишь, к тебе сейчас захотят подсоединиться еще несколько человек. Я уже вижу их.
Но конкретно-то наше развитие групповое зависит от распространения. Мой вопрос такой: чем больше мы продвигаемся индивидуально, или даже какая-то малая группа, вот по закону совпадения свойств, мы отдаляемся от тех, кто не изучает каббалу. И мой вопрос очень простой.
Ну, разумеется, отдаляются. Если я был со своими друзьями в школе. Школу все заканчивали. Потом я пошел в университет, сделал докторат и так далее, и так далее, и так далее. Я иногда встречаюсь с ними. Они тут недалеко от меня, там 10-20 километров живут. Недалеко. Один работает простым рабочим. Другой там какой-то техникой занимается. От каждого зависит, насколько он приложил усилия дальше.
Но в группе мы решаем эту проблему, это называется, в общем-то, подъемом. Но мой вопрос, а отмена, а что значит вот отмена, скажем, при распространении?
Мы должны видеть людей как нуждающихся в пользе, простите, в помощи. Я сейчас был на конгрессе в России, встретился там с двумя особыми людьми. Я встречался с различными людьми, там был на в средствах массовой информации, на телевидении, но встретился с двумя особыми людьми. Один, как бы это сказать, он за то, чтобы русские отделились от всего мира, замкнулись сами на себя, заботились только о себе. Я объяснил ему, что мы живем в глобальном мире, что таков закон природы, это не зависит от нас. Это таков призыв времени. Сделай, ты можешь сделать что-то против природы. Ты всего-навсего порождение природы. Ну, выпрыгни из окна. Ну, тебе не поможет. Кричи до завтра, тоже не поможет. Нам необходимо изучить эти законы и в соответствии с ними идти. И мне кажется, потом по его реакции, я читал, как он потом написал в газете о результате нашего разговора, мы говорили где-то полтора часа, что да, я вижу, что он, что произошло изменение. Хотя он против, и так вот очень резко, он и такой антисемит. Второй, он совершенный нацист. Вот такие, как были в Германии. На все 100%. Он говорит, что все, что там говорил Геббельс, вся его философия, у него, это, для него это просто как Тора. И у него я был где-то час 20 минут. Нас проводили съемку, поэтому я знаю точное время. И было интересно его послушать и тоже сказать несколько слов. Я совершенно не отношусь к ним с ненавистью. Маленькие дети, они, кстати, очень умные. Очень, у них очень острый ум. Их имена очень известные. Очень известные. Я привожу тебе крайние примеры в человечестве. Что один говорит, что все зло в мире от народа Израиля, такая его философия. Я отношусь ко всему этому как к ребенку, который не знает, где он находится. Все. Нечего делать. Необходимо так относиться ко всем. С кем у тебя есть дело? Со всеми этими мадоннами, со всеми этими средствами массовой информации. Посади здесь Эйнштейна и Билла Гейтса, и не знаю кого. Они все маленькие дети. Потому что по отношению к духовному никто не понимает, где он находится, по отношению к истине. Но мы построили вокруг себя в течение тысяч лет такой пузырь с технологией, со всем этим. И мы варимся в этом супе. И кто считается специалистом, тот, который лучше изучил этот суп искусственный, как в нем связаны различные вещи, в этой искусственной сфере, которую мы создали, он у нас называется мудрым. Чем умным? В чем он умный? От того, что в этой жиже он знает, где он находится. Поэтому нам необходимо только прямым, простым образом, терпеливо быть, насколько возможно, ближе к ним. И требуются годы, годы работы. Я не связываю с ними никаких надежд, только с нами. Поэтому необходимо заниматься распространением тотальным, глобальным, глубоким, широким и самым сильным. Жизнь обязывает. И все. У нас нет другого способа добиться удачи. Вы видите, как мир из года в год разваливается. Спрашивают одни и те же люди. Может быть, кто-то новенький? Да.
Я хотел бы поговорить чуть-чуть о другой теме. Тема стыда. В материальном мире мы знаем, что такое стыд. Между товарищами, такие вещи. И вот как мы учимся, мы тоже это все понимаем. Но стыд перед Творцом, этого у нас нет. Что такое стыд здесь, в процессе вот учебы? И что такое стыд в духовном смысле?
Стыд необходимо разделить на несколько частей. На каждом уровне, на котором человек находится. В соответствии с уровнем, на котором находится человек. Стыд в нашем мире. Чего я стыжусь? Прежде всего, я стыжусь того, что я боюсь, что будет нанесен ущерб моему эго. Я боюсь воровать. Я стыжусь воровать? Нет. Я... Посмотрите, как ведет себя младенец. Младенец подходит и берет то, что он хочет. Что? Мы сердимся? Мне даже нравится смотреть. Я рад видеть, как он это делает. Откуда у него будет стыд? У него нет таких расчетов. Он видит то, что ему нравится, и хватает. Что вне этого? Почему мы начинаем стыдиться? Мы стыдимся того, что наше эго будет задето. Если бы у меня не было стыда, я бы хватал все как младенец. Однако, я боюсь, что мне скажут, что это нехорошо, или там меня побьют, посадят в тюрьму. У меня есть стыд. Собственно говоря, это страх. Страх того, что мое «я» будет задето. Есть иное развитие, когда я начинаю уже получать ощущение ближнего, даже в нашем мире. И у меня есть какие-то внутренние стопоры, какая-то мораль, скажем, воспитание. При воспитании в меня напихивают какими-то мнениями, какими-то предрассудками, и я действую в соответствии с ними. У меня есть моя внутренняя какая-то тора, которую меня обучили папа, мама, воспитательница в садике, что есть какие-то ограничения. Это тоже не я. Это то, что я получил от своего окружения. То есть все эти вещи, они необходимы. Когда я их получаю снаружи. Когда мы приходим в группу, ну, прежде всего, в группах мы хотим, когда мы там приобрести какой-то статус, по отношению к этому тоже есть стыд. Но в группе, когда мы говорим, группа должна быть в том, что я обязываюсь по отношению к группе ни на один момент не забывать о том, что я их поддерживаю. Мне необходимо по отношению к ним быть как папа и мама, которые держат их на руках. Если я забыл о них, они как будто бы упали у меня с рук. Как младенец, который просто упал. Так мы должны чувствовать все по отношению ко мне. Это младенцы. Весь мир я держу на своих руках. С одной стороны. С другой стороны, я должен быть преданным, так как будто бы я их младенец. И у меня нет ни разума, ни понимания, ни чувства, ни мысли, ничего. Я завишу от них. И нам нужны две эти противоположные вещи. Это разница между кетер и малхут в парцуфе моей души. Если я таким образом организую себя по отношению к тому, что находится вне меня. Это человечество, группа, окружение, неважно что. Неважно кто. Здесь стыд, насколько я могу отменить себя полностью, и насколько я думаю о них, поддерживаю поручительство или нет. Этим я даю им жизнь, если я принимаю, если я делаю так. Если я забываю, я их отключаю от инфузии, от кислорода. Так это. И они тут же отключаются от духовного. В группе, если мы подписываемся тем, что мы думаем друг о друге, если я забываю, то все отключаются от духовного. Нет кли. Ты видишь, какое условие? Только представь себе, какую жесткую интегральную глобальную картину необходимо раскрыть. Все зависят друг от друга. Если мы не думаем друг о друге, то есть ноль у всех. В течение нескольких лет мы к этому придем.
Да как же я, с одной стороны, и в состоянии, вот как бы, как мы учимся сегодня. Я не стыжусь перед Творцом. И в группе, если ты говоришь о состоянии в группе, как я создаю важность вот этого стыда для того, чтобы я не уронил ребенка с рук и вообще.
Ты говоришь о своем внутреннем улучшении. Каким образом я стану лучше, чтобы я чувствовал обязанность по отношению к группе, и такую обязанность, чтобы я заботился о них как о своем младенце, чтобы я все время заботился только о нем. Каким образом? Только если придет свет и возвратит к источнику. Ты по природе своего творения не способен ни на что хорошее. Думать, заходить в поручительство, заботиться взаимным образом со всеми, стыдиться от того, что ты недостаточно вкладываешь в это. Только если свет даст тебе эту возможность, подготовку к этому, только тогда ты сможешь так думать.
Еще стыд в материальном мире, состояние стыд, но в силу там страха, эти вещи удерживают нас и как-то оберегают нас. А в группе? Почему нет у меня? Ну вот как товарищ вот сказал из Нарии, почему нет вот этого ножа, который бы был у меня тут у горла и создавал бы состояние, вот чтобы оберегало меня?
Действительно, есть такие состояния, когда человек хочет, чтобы его так подергали, пощекотали, потому что он видит, что сам он не в состоянии. Если он не в состоянии сам проделать вот это вот, получить это беспокойство со стороны книг, со стороны группы. Если он в состоянии, то дают ему немножечко время, он все-таки находится в группе. Он берут на себя должность позаботиться о нем. Но в конечном счете мы находимся в развитии или с помощью страданий, как мы бежим от ножа, как ты говоришь, или с помощью Торы, силой Торы. И это зависит от взаимной силы товарищей в группе, взаимной связи товарищей в группе. Взаимной связи – это значит, насколько я вкладываю в группу и насколько группа воздействует на меня. И я получаю обратно от нее. Я должен получить от нее поручительство, уверенность. Мне необходимо, собственно, чувствовать, что я как ребенок на руках матери. что есть более надежное место, есть место, где ты можешь спать и ни о чем не думать. Просто отключиться от всего. Ты видел на руках матери, ребенок не хочет даже в кровати, он хочет спать вот тут вот, на ней. Это взаимная отдача. У него это естественным образом происходит, и у нее естественным образом. Так природа действует. Мы должны прийти к тому же самому, над природой, где группа на моих руках как младенец, и ты в ее руках как младенец. Чтобы было два этих ощущения. Но нечего делать, да?
Мы много говорим в последнее время об этапе, что весь мир сейчас входит.
Мы говорим об этом все больше и больше, потому что жизнь обязывает нас. Я бы с радостью учил Талмуд и Сефер-Сфирот и всякие такие более глубокие вещи в глубину, но я обязан говорить обо всем в ширину. Мир так определяет, я ничего не могу сделать.
Мой вопрос. Насколько, какие здесь есть параллели с духовным миром и на что это указывает?
То, что пишет Бальсулам, что мы находимся уже в последних днях перед приходом Машиаха, и весь мир пробуждается к исправлению. Первый этап пробуждения к исправлению — это осознание зла. И тоже еще не осознание зла, это только ощущение зла в нашем состоянии, в состоянии мира. Мир сейчас находится перед этапом ощущения зла, когда все-все, от самых больших миллиардеров и самых великих правителей, чтобы они почувствовали, что сзади их хорошо-хорошо толкают. И ты видишь, что происходит со всеми этими правителями, с Асадом, с Мубараком. И то же самое будет в Европе, в Америке. Всех это ждет. Чтобы никто, от больших до малых, никто не чувствовал себя хорошо. Это называется ощущение зла. Потом, следующий этап — это осознание зла. Это опасное состояние, потому что можно прийти к войнам. Об этом пишет Бальсулам в статье «Последнее поколение». Что такое может быть? Поэтому нам необходимо уже с самого начала как можно больше объяснять, для чего необходимы эти два этапа, как отнестись к этому, как мы должны принять их и работать с ними. И поэтому у меня нет времени ни на что другое, только как говорить о актуалиях.
И в чем же отличие между ощущением зла и осознанием зла?
Ощущение зла — это я чувствую себя плохо. А осознание зла — это я чувствую, что со мной происходит, почему со мной это происходит, что мне с этим делать, и что я приобрету, если я так это буду делать. Все это вместе это называется осознанием зла. Это еще не реализация. Это еще не то, что я иду исправлять. Я иду к врачу, если мне, скажем, плохо. Прежде всего, мне плохо. Знаешь, пока идут к врачу, мучаются, но потом нет выхода и идут. Мы сейчас находимся на этапе, когда зло усиливается, как это сказать, аккумулируется, пока собирается, пока нет у меня выхода, я обязан его раскрыть. У меня появляется, я начинаю слышать. Я приведу тебе пример. Позавчера у меня была беседа с семью профессорами из университета в Цюрихе, из Швейцарии. Я говорил с ними где-то час с чем-то. Вчера я получил оттуда письмо, что они еще после этого еще два часа сидели и беседовали. Для них был сюрприз. У всех эти профессоры, один из них мусульманин, имам, один католик, один буддист, один индуист. Одна была еврейка. Короче, семь человек были, относились ко всем народам мира.
Разных религий, да, и культур.
Да. Они все занимаются исследованиями культур и религий. Я им рассказал о том, что происходит от Авраама и так далее, о том, что кризис — это переход на новый уровень. Каждое слово было для них просто сюрпризом. Это можно видеть. Это все снято. Я это делал в нашей студии. Эта беседа проходила из нашей студии. Это просто невероятно, насколько и каждый из этих людей в своей области, он специалист, это докторы наук, и в Швейцарии это университет Цюриха. Там 30 институтов в этом университете. Ты понимаешь? Так о чем мы говорим? О простых людях? Сколько у них это займет времени? Пока они почувствуют зло в той мере, что смогут услышать. Еще 2 часа заняло у них обсудить, пока они начали воспринимать, о чем мы говорили. Это не потому, что мы умные, мы не умные, а потому, что это противоположно природе человека. Понимаешь? Это противоположно природе человека. И поэтому есть тут большая работа. С одной стороны, терпение, с другой стороны, упрямство и, насколько возможно, со всей силы. Но добьемся успеха. Да. Пожалуйста. Амиго.
Я хотел вернуться к статье все-таки. Что имеет в виду Бааль Сулам, когда говорит, что главное — это сущность человека? Главное — это сущность человека.
По отношению к чему он так говорит?
Это связано свобода от ангела смерти. Ну, в статье вот этой.
Я не понимаю, суть человека.
А мы не читали еще это?
Но суть человека, его эгоизм, может быть, я не знаю, необходимо точно посмотреть, но если ты говоришь о том, что о сути человека, суть человека — это та самая точка в общей душе, его частная душа — это там, где он слит с другими, и это та функция, которую он должен выполнить по отношению к другим для того, чтобы существовала общая система. Это суть человека. Скажем, ты относишься к части сердца или части мозга в теле человека. Среди самых важных частей. Раз ты находишься в этой учебе, то наверняка ты относишься к самым важным частям в этой системе. Понятно?
Спасибо.
Ну, дайте дедушке.
Вы сказали, что у вас была беседа вот с людьми в России. Вы говорили там, что там, если воспылает пламя, что скажут? Ну, вот вы хотите, чтобы я исправлял мир, если он там наверху мне это диктует? Я-то что могу сделать?
У меня маленький разум. Я читаю то, что пишет мне Бааль Сулам, и работаю в соответствии с этим. Что ты хочешь от меня? Ну, действительно, я не знаю. Ты смотришь на меня как на мудреца, я не мудрый. Я открываю книгу, и он говорит, необходимо распространять науку Каббала. Необходимо распространять науку Каббала во всем мире. Я распространяю. Необходимо обучать науке Каббала весь мир, включая народы мира. Я это делаю. У меня маленькая голова, я говорю тебе серьезно. Мне предъявляют претензии ультрарелигиозные, умники всякие, профессоры, согласны, не согласны. Можешь почитать это в интернете, я никогда это не читаю. Но наверняка там есть целая гора того, чего выливают на меня. У меня есть одна один простой ответ. Это я. Я вот так понимаю то, что должен делать в мире, и я так это делаю. Вот и все. У меня нет ничего, кроме... Делай то, что ты считаешь нужным. А он пусть делает то, что он считает нужным. Я никого не подвергаю критике. Я вот таким образом получил это от своего учителя, Баруха Шалом Алеви Ашлага, первенца Бааль Сулама, Иуды Алеви Ашлага. Так они пишут, так я получил от него это из устно, и это то, что я делаю. Вот и все. Понятно? Так я это понял. Так это я получил. И в соответствии с этим я работаю. То, что у тебя есть другая Тора, пожалуйста, я не вхожу в твою Тору, а ты не лезь в мою. Дай мне делать то, в чем я понимаю. Вот и все. Так я к этому отношусь. И поэтому меня не интересует критика, ничего. Я реализую себя. И слава Богу, Творец дал мне такое свойство, что мне действительно не важно, что говорят. Я встречаюсь с этими большими антисемитами, еще с кем-то там. Я с каждым говорю, я тебе могу показать этот фильм, эту передачу, где я сижу и с ними разговариваю. Я смотрю на это просто как на творение, творение Творца, где таким образом он представляет мне силу природы, силу, добрую силу, злую, неважно, силу. Я его понимаю. Сила говорит в нем. И я должен справиться с этой силой. Сила Творца находится в нем, направляет его, заставляет его так относиться к человечеству. И я по отношению к этому должен проделать исправление. Мы вместе добьемся успеха. И пока что...
Объявление. Неделя книги. Это происходит сейчас. Мы приглашаем вас посетить наши павильоны, продажи книг по всему Израилю до 25 июня. И посмотрим небольшой клип. Я отсюда не уйду. Я даже есть не буду, пока я не раскрою, что я должен сделать. Я не знаю, что делать. Я должен знать, что я делаю в этой жизни. Я не могу больше. Я закрываю глаза, смотрю по сторонам, и я вдруг книгу.
Я гляжу в книгу. И я думаю о себе. И вот эта методика.
И вдруг слезы начинают течь. Я не понимаю, почему. Я читаю, и я задыхаюсь, и вдруг я еще.
Еще раз, каждый день, 7 месяцев.
И вдруг все заканчивается. Ощущения очень такие особые, которые тебя вдруг затапливают. Очень сильное ощущение.
Неделя книги. С 15 по 25 июня по всей стране. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע, עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט
שם הוא יוצא